Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы на просторах интернета, на нескольких сайтах. Это сайт «Радио Радонеж», сайт «Азбука Веры», другие сайты. Мне присылают вопросы, на которые я отвечаю. Сегодня мы отобрали наиболее интересные вопросы, которые хотим озвучить в этой передаче и предложить ответы на эти вопросы. Владимир?
Да, вот брат Игорь задает вопрос. «Спасибо, отец Олег, за ответы. Действительно, вы правы. Святые отцы дополняют друг друга. Скажите, а известна ли разница в возрасте Авраама и Сары? Ведь Аврааму было 75 лет, когда ради Сары ему было хорошо у фараона. А сколько было лет Саре? Есть ли у них разница в 10 лет? Если у них разница в 10 лет, то фараон прельстился 65-летней Сарой».
Праматерь Сара действительно была моложе праотца Авраама на 10 лет. И на момент их схождения в Египет ей было 65 лет. Но тут надо понять такую вещь. Египтяне были не те египтяне, которые сейчас. Современный Египет завоеван арабами, это семитские племена. Сейчас там у людей преимущественно светлая кожа. А тогда это был Мицраим, хамиты, все-все чернокожие. Например, в житии святого апостола евангелиста Матфея рассказывается о том, что когда он их крестил, а он крестил эфиопов и ганнибалов, хамитов, они входили в воду крещения губастые и сине-черные, а выходили белые нормальные люди. Вот такое описание существует. Так вот, в Мицраиме, Египте, в то время жили точно чернокожие хамиты. И светлокожая женщина, без сомнения, выглядела красавицей, несмотря на свой возраст в 65 лет. Она была без этих отвислых ушей, отвислых губ, отвислого живота, то, что свойственно хамитам. В православной толковой Библии на Бытие 12.12 сказано, в этих словах видно прекрасное знание современных той эпохи обычаев и нравов египетской страны, где муж красивой женщины убивался, а сама жена бралась в гарем. В особенности широко все это практиковалось с переселенцами из Аравии. Женщины, которых сильно выигрывали в красоте по сравнению с довольно безобразными египтянками и эфиоплянками». Конец цитаты. Но, с другой стороны, братья и сестры, надо понять, эта праведная женщина обладала духовной красотой, которая с годами все ярче и ярче проявляла себя. Например, читаем. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Это Псалом 91, 13 по 15 стих. Вот это косвенно подтверждается и следующими словами. «Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей», то есть Авраам сказал Саре жене своей, «вот я знаю, что ты женщина прекрасной видом». Это Бытие, 12 глава, 11 стих. Можно перевести «вот теперь я знаю». Что значит, вот теперь я знаю? А что раньше он не знал, что она прекрасный видом? В экстремальных обстоятельствах лучшие духовные качества раскрываются с наибольшей силой. Например, апостол Петр писал об этой удивительной женщине, о Саре, ставя ее в пример всем христианкам. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». То есть украшены были добродетелями, как подлинной красотой. Петр пишет, «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». 1 Петра, 3 глава, 5-6 стих. А вот описание Пресвятой Девы Марии. Праведная Сара была ее праматерью. Когда она, Пресвятая Дева, тоже находилась в летах преклонных. Пречистая Дева Мария окончила земную жизнь свою в летах преклонных. О внешнем виде Девы Марии сохранились известия в исторических описаниях святого Епифания и Никифора Каллиста. Она была роста мерного, немного выше среднего, цвет ее лица был как цвет зерна пшеничного, волосы у нее были светло-русые и несколько златовидные, глаза ясные, взгляд проницательный, со зрачками как бы цвета маслины, брови немного наклоненные и довольно черные, нос продолговатый, уста подобные цвету розы, исполненные сладостных речей, лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое, руки и пальцы длинные, в ней во всем была простота и совершенное смирение. Все современники, которые удостаивались счастья видеть Пресвятую Богородицу во время ее земной жизни, удостоверяют, что ее внешность была запечатлена дивной красотою. Это в преклонные возрасты. Святой Дионисий Ареопагит через 3 года после его обращение святым апостолом Павлом из язычества в христианство сподобился видеть Пресвятую Деву Марию в Иерусалиме, когда она была уже в преклонных летах. Описывая это свидание, святому Павлу Дионисий так выражается, что его ум и сердце изнемогли при созерцании величия ее божественной красоты, и что он готов был ей поклоняться как Богу, если бы не ведал, что Бог есть един. Вот такие свидетельства сохранились с древних времен.
Батюшка, вот мы если затронули тему внешней красоты, да, духовных людей, святых людей.
Зрелых людей.
Да, этом. Зрелых, да. То есть я вот сегодня хотел бы рассказать тоже ситуацию. Я сегодня днем заезжал в храм апостола Фомы на престольный праздник. Этот храм, настоятелем которого был блаженной памяти убиенный отец Даниил Сысоев. Вот, и случайно узнал, что завтра, ну, если считать сутки по церковному, то есть день начинается с вечера уже сегодня, да, юбилей у известного миссионера, катехизатора Татьяны Подосинкиной. И когда я узнал, сколько ей лет, не будем говорить об этом, да, в эфире, но я удивился, потому что я считал, что ей намного меньше лет. Это вот прямое свидетельство того, что люди верующие, церковные, обладают внешностью, как-то они омолаживаются. То есть внешне как-то красота совсем другая появляется. Я знаю, что, допустим, мои даже знакомые девушки, женщины, которые перестают пользоваться косметикой, ну, они буквально, ну, практически на глазах становятся, вот, выглядят просто лучше. Вот, и вот я знаю ситуацию, мне сегодня тоже рассказали про отца Даниила, когда... А в силу обстоятельств работы одна прихожанка все время очень много косметики накладывала на лицо. И он как-то сказал: «Людмила, что же ты так делаешь с лицом своим? Представляешь, вот, вот мы когда к Богу отойдем, он же тебя не узнает там, он же мимо тебя пройдет, он же тебя не такой сотворил». И это так ее вразумило, что она действительно с этого дня перестала пользоваться косметикой, там, помадами всякими.
Я тоже могу засвидетельствовать, что Татьяна Подосинкина, она удивительно юный человек. Несмотря на ее возраст, вот в общении с ней, я вижу, как с ней подростки общаются. Я вижу, как с ней общаются люди разного возраста. И все поражаются, вот, какая вот активность такая духовная присутствует в ее жизни. Она легко очень поднимается, отправляется куда-то. Я видел, как она проводит беседы, как она умеет проводить беседы. Казалось бы, вот совершенно с посторонними людьми, то, что называется вот, уличная миссия, и это, конечно, поражает. И хотя она даже старше меня, я вот в ее присутствии чувствую себя иногда старичком таким, преждевременным. И действительно, вот религиозная такая вот активность, она человека действительно красит. И он и в старости свеж и юн, как мы вот из Псалтыри прочитали.
Да, какая-то неподдельная детскость, которая у нее происходит. Я как-то спросил ее о ее отчестве, то есть, ну, как ваше отчество. Она говорит, а зачем тебе мое отчество? Татьяна меня зовут, обращайся так. То есть она искренне сказала совсем.
А ведь Христос даже говорил, будьте как дети.
Да.
Конечно, он не имел в виду, что мы уменьшимся, но по простоте. Какие у нас еще вопросы?
Брат Андрей из Белгорода задает вопрос. Отец Олег, у меня возник вопрос. Ведь заповеди были даны Моисею позже событий с Иосифом. Но спрос в соответствии с ними был еще до их получения. И еще, я уже не первый раз сталкиваюсь с мыслью, что с избранников спрос строже. Это где-то конкретно оговаривается в Писании или просто вытекает из многих описанных там событий? Батюшка, вот еще поясните, что за события с Иосифом?
Дело в том, что Иосиф Прекрасный умер раньше своих братьев. Сказано, и похоронили братья Иосифа. А ведь он был самый младший, не считая Вениамина. Почему же они похоронили его, они были значительно старше Иосифа Прекрасного, его братья. Имеется в виду, что есть заповедь, которая отвечает за долголетие. Эта заповедь «почитай отца и мать, и будешь долголетие на земле». И получается, что Иосиф нарушил эту заповедь. А как он ее мог нарушить? Когда в его присутствии его братья рассказывали об отце, они говорили «твой раб, отец наш, чувствует себя хорошо». И он промолчал. В присутствии сына отца назвали рабом, его рабом, и он промолчал. Конечно, он там так немножко шифровался, он не хотел братьям сразу как бы говорить, что он Иосиф. Но я думаю, что вот это была главная причина. Но что можно ответить в целом на этот вопрос? Прежде чем у людей появилось описание, они руководствовались только священным преданием. Предание, прежде всего, есть устное наставление. Сказано, например, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Как мы видим, на первом месте стоит слово, а послание, то есть записанное слово, следует за ним. Священное предание первично, вот это надо понять, а священное писание вторично. Этому есть много подтверждений из самого Слова Божия. Первым писанием было Пятикнижие Моисея. В нем изложен закон Божий, учение о чистых и нечистых животных, закон о десятинах, жертвоприношениях и так далее. Ну и тот же закон «почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле». Однако из книги Бытия мы узнаем, что жертвоприношения совершались и до записанного Божьего закона. Например, читаем. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их». Бытие 4 глава, 3-4 стих. Данный текст показывает, что древние люди знали не просто закон о жертвах, но и ритуальные тонкости, особенности их приношения. От плодов земли дар Господу, от первородных стада своего и от тука их. Ной знал, какие животные чистые, а какие нечистые. Сказано, и из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле». Это Бытие 7.8. А он же не читал Ной книгу Левит. Она не была написана. Авраам знал закон о десятинах. Читаем. «Авраам дал ему», то есть священнику Мельхиседеку, «десятую часть из всего». Это Бытие 14.20. Иаков, патриарх, тоже знал закон о десятинах по обету. Он говорил: «Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Бытие, 28 глава, 22 стих. И так далее. По этому вопросу святитель Иоанн Златоуст писал: «В самом деле с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как и с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно». Конец цитаты. То есть сам авторитет Священного Писания подтверждается авторитетом Священного Предания. Кто нам сказал, что Евангелие от Матфея написал Матфей, как я часто объясняю, а Евангелие от Марка написал Марк? Кто установил число посланий апостолов Петра, Иоанна и Павла, каноново-заветных и ветхозаветных книг Библии? Все это есть дело Церкви, а значит и Предания. С другой стороны, все слова Божии не вмещаются в библейский свод, вот, в Библию, как в книгу. Например, сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Не все пророческие книги и апостольские послания сохранились. Например, в послании апостола Иуды цитируются фрагменты из книги Еноха. «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Это послание Еноха, 1 глава, 14 стих. А смотрите еще. В первом послании Коринфянам мы находим такие слова. В первом послании: «Я писал вам в послании», то есть ранее писал. Это 1 Коринфянам, 5 глава, 9 стих. Ответьте на вопрос, что имеет в виду апостол Павел, когда пишет: «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, внимание, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, и это сделаем, если Бог позволит». Это послание к евреям, 6 глава, 1 по 3 стих. Где, в каком послании даются эти начатки учения о крещениях, о возложениях рук? Многие детали, как крестить, в одно погружение или в три, порядок рукоположения деканов, пресвитеров и епископов. Все это сохранялось именно на уровне предания и не детализируется в Писании. Но, завершая рассуждение о значимости священного предания, хочется снова обратить внимание на учение апостола Павла о предании. Он, например, писал: «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Это 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стих. Здесь встречается слово «парадосис», «предание», которое нельзя перевести иначе, как это сделано в славянской, в русской Библии. По второму вопросу, то, что с избранников своих Бог спрашивает значительно строже, в Писании есть такие тексты: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, то есть не знал волю Господи, ну, Писание не читал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И далее. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщут. Это Евангелие от Луки, 12 глава, 47 по 48 стих. То есть, действительно, когда человеку что-то дается от Бога, с него и по справедливости больше спрашивается. А, кстати, о немощных людях, которые вообще ничего не знают. В Писании сказано, немощного в вере принимай без рассуждений о мнениях. То есть он немощный, разные мнения. То ли принимает, то ли не принимает. Павел говорит, принимай, не надо рассуждать. Он немощный. А когда будет христианином, он, конечно, будет все читать, изучать, окрепнет.
Да, Башко, вот вопрос от Сергия. Сущие же власти от Бога учиненны суть. Послание к Римлянам, 13 глава, 1 стих. Недавно познакомился с очень сомнительным толкованием данного текста. Несуществующие, в кавычках, все существующие, а настоящие, то есть истинные, сущие, власти от Бога учинены. Все остальные не от Бога. Следовательно, последним мы и не обязаны подчиняться. Отец Олег, что вы скажете по этому поводу?
Здесь надо понять, что апостол Павел говорит прежде всего о принципе власти, о принципе любой власти, как проистекающей от власти самого Бога. То есть безвластие, коррупция и невоздаяние нечестивым и так далее не есть власть по определению, тем более не власть от Бога. Читаем. Вот интересный текст. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Это книга Экклесиаста, 8 глава, 9 стих. И вот я подготовил истолкование Иоанна Златоуста, это его гомилия на послание к римлянам. Он пишет, апостол много говорит об этом предмете и в других посланиях, когда рассуждает о покорности рабов, господам и подначальных начальникам, делает же он это, показывая, что Христос ввел свои законы не для неспровержения общественного устройства, но для лучшего его исправления. И вот смотрите, мысль Златоуста очень важная. Нет власти, если не от Бога. То есть, если не от Бога, то и не власть. И он продолжает. Как это может быть? Неужели всякий начальник поставлен Богом? Я не это имею в виду, говорит Павел. Златоуст рассуждает как бы от лица Павла. Ведь сейчас я веду речь не о каждом начальнике в отдельности, но о самой власти, то есть о принципе власти. Существование властей и то, что одни начальствуют, а другие подчиняются, и то, что все движется не просто и не безудержно, так, чтобы народы носились туда-сюда, словно волны. Это, я утверждаю, есть дело премудрости Божией. Конец цитаты. То есть, в понимании Златоуста Бог упорядочивает существование рода человеческого. И вот комментарий Оригена, тоже на послание к римлянам, он пишет, Павел говорит, нет власти ни от Бога. Кто-нибудь может возразить, как же так? Неужели это власть, которая преследует слуг Божьих, враждебно вере и подрывает религию, тоже от Бога? На это мы кратко ответим так. Всякому известно, что и зрение дано нам от Бога, и слух, и разумение. Но хотя мы имеем все это от Бога, в нашей власти обратить зрение либо на добрые дела, либо на дурные. И то же самое можно сказать о слухе, о движениях рук и о помыслах. Так что праведен суд Божий, когда данное нам на добро мы употребляем во зло, то есть на совершение нечестивых и постыдных дел. на таковых будет праведный суд Божий. Ориген продолжает. Так и всякая власть дана от Бога добрым на хвалу, а злому в отомщение, как говорит сам апостол в последующих строках. И потому праведен будет суд Божий в отношении тех, кто пользуется полученной властью для своих нечестивых дел, а не в соответствии с божественными законами. Конец цитаты. И вот еще цитату я приготовил Феодорита Кирского. Он пишет: «Ибо не следует подчиняться начальникам, если это ведет к противлению заповедям Божиим». И что интересно, вот эту точку зрения Феодорита Кирского наша церковь, она официально озвучила. Вот цитата из действующего положения о взаимоотношении церкви и государства. Это из официального документа Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Этот документ называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Это третий раздел, пятый пункт. Вот это сейчас я, то, что зачитают, имеет абсолютно официальное значение. Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит божественная заповедь совершать дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах. Если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении. Христианин, следуя велению совести, может не исполнить повеление власти, принуждающего к тяжкому греху. В случае невозможности повиновения государственным законам и распоряжениям власти со стороны церковной полноты, церковное священноначалие по должном рассмотрении вопроса может предпринять следующие действия. Вступить в прямой диалог с властью по возникшей проблеме. Призвать народ применить механизмы народовластия для изменения законодательства или пересмотра решения власти. Обратиться в международные инстанции и к мировому общественному мнению. Обратиться к своим чадам с призывом к мирному гражданскому неповиновению. Конец цитаты. Это вот официальная позиция Русской Православной Церкви Московского Патриархата, которую мы обнаруживаем в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. По-моему, все очень уравновешено.
По-моему, очень мудро. Я думаю, важно знать это. Мне кажется,
да, люди иногда как бы не всегда понимают. Да, и часто, позицию церкви.
Часто приходится слышать такие реплики, критики от людей, даже верующих. Все считают нужным критиковать президента, правительство. И даже те люди, которые толком не могут там порядок в своей квартире навести, вот они тоже считают нужным покритиковать правительство у нас.
А в Писании, кстати, есть отдельный текст, что те, которые злословят начальство, они нечестивы по определению. Потому что на самом деле мы не можем злословить даже явных грешников, например, соседей. Или членов своей семьи. Святые отцы запретили подходить к людям со словами обличения в том или ином серьезном грехе, если нет слов для исправления этих людей. Поэтому те, которые подходят человеку со словами обличения, а хуже вообще за спиной человека говорят о его проблемах, о его там, грехах мнимых или реальных, они не могут считаться христианами. И тем более, если человек сам имеет подобные проблемы, и он начинает на другого человека как-то нападать, это подпадает под прямой запрет Христа, который говорит, как ты можешь сказать брату, как вынуть сучок из глаза, если у тебя бревно в собственном глазу. И мы не должны считать христианами тех людей, которые не имеют Христового сострадания к падшим. Ведь Христос, собственно говоря, не обличил ни одного убийцу, ни одного блудника не обличил, ни одного вора не обличил. Мы не видим в Евангелии. А кого он прежде всего обличал? Религиозных ханжей. Это люди, которые с позиции своей мнимой праведности превозносились над другими людьми. А Христос сказал, что он пришел спасать не праведных, а грешных. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, не объясните ли вы мне Псалтирь 74, такая фраза Псалтире. «Ибо в руке Господней чаша с вином нерастворенным, но наполненной раствором, и наклоняет ее то к тому, то к другому, но дрожжи его не истощаются, выпьют все грешники земли».
Это говорится о чаше божественного гнева. Образ чаши, и, кстати, не только в Ветхом Завете, и в Апокалипсисе. Там говорится о чашах божественного гнева, которые изливаются. А дрожжи – это образ того, что сила божественного мнения, она всегда в движении, потому что дрожжи, они приводят в движение, создают некие процессы в той среде, где они находятся. То есть божественное возмездие, если оно изливается на нечестивых, он на разных может излить. И вот красивый вот этот образ в одну сторону и в другую. Например, конфликт идет между православной стороной и православной стороной. Кому Богу наказывать? Он обязательно накажет и ту, и другую сторону. Или, например, в обычной жизни один христианин там ссорится с другим. А какое будет наказание? Оно, скорее всего, будет в одну и в другую сторону. Если неадекватно они отреагировали на вот этот конфликт, не попытались его разрешить церковными методами. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, нужно ли молиться за сектантов?
А вы утренние молитвы читаете?
Да, я все читаю. Я молюсь. Я 17 лет молюсь, но никакого сдвига нет. Даже худшую сторону, то она одна ходила, а то детей уже вовлекает туда.
Если вы читаете утренние правила, то вы уже молитесь за сектантов. Потому что в утреннем правиле есть такие слова: «Отступившие от веры православные, погибельными ересьми ослепленные, светом твоего познания просвети их, святей твоей соборной апостольской церкви причти». То есть мы молимся об этих людях всякий раз, когда мы читаем утренние правила, и мы просим Господа, чтобы Он просветил сознание этих заблудших. В секты попадают люди, в основном, увы, из безрелигиозных семей. То есть им не дали нормального религиозного образования. И поэтому, когда они столкнулись с какими-то заблуждениями религиозными, то у них не было вот иммунитета, скажем так, противостоять этим заблуждениям. Вот это проблема. Поэтому очень важно воспитывать детей в православной вере, то есть сообщать им иммунитет против каких-то религиозных заблуждений. Потому что сектанты, они общаются с кем? С тем будут общаться, кто не знает Библию. А если они видят, человек знает Библию, они или в сторону отойдут, или начнут грязью поливать, мол, вот наши аргументы. То есть, когда у них иссякнут все библейские аргументы, они уже переходят к такому нападению, шельмованию. Да, Владимир?
А можно ли подавать записки в форме заблудших? То есть,
ты... Если человек, вот он заблудший, но он еще не вступил ни в какую секту, мы можем за него молиться, подавать записки, именно как о заблудшем. Например, там увлекся там, какими-то книгами там, оккультными или что-то еще. Но если он уже вступил в какую-то секту, то есть он прошел у них там обряд крещения,
посвящение.
Или там посвящение, да, инициации, тогда мы не можем в церкви за него молиться, потому что церковь молится за православных. Может быть, за самых грешных, может быть, за самых заблудших, но пока они вот не вышли так демонстративно, они еще наши остаются. Как такая пословица, если хоть я и окаянный, но вера православная.
Башки, вот в связи с этим тоже вопрос еще один. Я недавно был в Покровском женском монастыре, где мощи блаженным старец Матроны Московской, и вот там подавал записочки тоже вот на свечах сорокоустые. Вот, да, вот у вас здоровье было тоже проблемой, подавал, написал болящим протоиерея Лиги. И такое удивление у священницы. Ты не понимаешь, как Олег, отец Теняев? Я такой, ну да. Говорит, а вы не знаете? Говорит, ну, знаком, да. Говорит, ну, так вот это очень тоже переживало. И, пользуясь случаем, задала такой вопрос. Видимо, это проблема часто встречается. Она задала вопрос, почему так важно правильно писать свои имена, данные в крещении, в записках указывать? То есть указывать тех святых, чьи имена мы носим, потому что, ну, всякие разные там. И детишки, ладно, простительно как-то, наверное, но все равно, наверное, с детства тоже нужно приучать, но часто встречаются там, ну, то есть, она сказала, там, такие совсем имена, там, чуть ли не Вася или и так далее, то есть, и даже имена, которые нет в святцах. Вот, почему очень важно писать точные, правильные имена, данные нам в крещении?
Ну, вот сегодня, когда был первый час библейской лектории, мы беседовали о преподобном Сергии. Так вот, когда он еще не был Сергием, а когда он был Варфоломеем, вот в то время на Руси имя Варфоломей не произносилось так, как произносится сейчас. Оно произносилось Валфрумей. И если бы в древности кто-то бы искал этого отрока, и он говорил, мне нужен Варфоломей, он бы не нашел его. Он должен был говорить, где Варфоломей, сын боярина Кирилла и жены его Марии. Тогда бы он его нашел. Дело в том, что имена за какое-то время они могут видоизменяться. Мы не видим совпадения во всех случаях греческих имен святых с русской транслитерацией этих имен. Иногда вот у нас имя немножко меняется. Или, например, библейские имена, они вообще меняются до неузнаваемости. Какое у нас на Руси самое распространенное имя? Иван. А кто знает, что это еврейское имя? Оно звучит как Йоханан. Йоханан. Или, например, мы говорим Иисус Христос. А как это звучало во дни Иисуса Христа? Йегошуа. Мешехо. Мешиах. А со временем имена меняются. Или, например, имя апостола Павла до того, как он не обратился в Христову веру. В нашей транслитерации Саул. А в действительности это имя было не Саул даже, Шауль. Вот какое имя было. А Саул, такого имени вообще нету в еврейской традиции. А почему у него имя было Шауль? Это самое почитаемое имя было в колене Вениамина. А ведь Павел был из колена Вениамина. А почему в колене Вениамина самое почитаемое имя – это Шауль? Потому что первый царь над евреями был кто? Шауль. А в нашей транслитерации он Саул. Вот вы видите, как даже одно имя, которое как бы указано на другое, а в транслитерациях даже трудно понять, что это одни и те же времена. У нас, например, Саул называется Саулом, а Савл – Савлом. Хотя, если бы переводили бы, ну, пусть у нас произносят это имя так. Но тогда и имя Павла до обращения должно было быть Саул, а не Савл. Потому что оно проистекает от имени царя из дома Вениамина, который был перед Давидом, Саул, в нашей транслитерации. Но так как ветхий завет отдельно переводили, как я понимаю, откуда эта ошибка, а Новый Завет там отдельно переводили. И вот такое смешение происходит.
И все-таки очень важно все-таки знать, да,
святых. Важно вот писать, как принято в нашей традиции. Угу. Для этого существует православный календарь. Угу. Транслитерация имен не совпадет с греческим календарем. Так, условно. Но мы должны придерживаться, вот как в нашем календаре написано, и так мы имена должны писать. Просто я думаю, что эта женщина правильно задала вопрос, что надо серьезно относиться к написанию имен. Ну, например, в семье девочка по имени Елизавета. Вы пишете записки, чтобы за нее помолились. Нельзя писать Елизавета. Надо писать Елисавета. Не З, а С. потому что это имя произносится в церкви не через букву «З», а через «С». И я знаю одну женщину, у нее родилась дочка, моя крестница, кстати, и она решила дать ей имя в честь Елисаветы. И она, когда пошла регистрировать ребенка, там говорит, нет такого имени Елисавета, пишите Елизавета. Так она добилась, что написали Елисавета. Это очень важно, когда идет борьба за имена. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Раба Божья Наталья. Скажите, пожалуйста, как относиться к человеку, который постоянно обманывает и так привык, что изменить что-либо невозможно? Отойти от этого человека тоже трудно. Как относиться к таким людям?
Ну, однажды апостол Петр задал подобный вопрос, сколько раз прощать брату до 7 раз. Христос ответил, не говорю, что до 7 раз, но говорю до 77 раз. То есть, если мы сами постоянно нуждаемся в спасении, то мы должны и другим тоже находить спасение через прощение. Потому что мы сами нуждаемся в спасении через прощение. То есть мы должны прощать других людей, потому что мы сами нуждаемся в прощении. Потому что мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам, как я часто вам объясняю. Но с другой стороны, надо всегда выяснять, почему человек что-то не сделал. Потому что мы не знаем как бы всех обстоятельств, всех причин. А одно дело там обман, такой явный обман. А другое дело, например, какое-то обязательство. Человек перед вами, например, что-то там сказал, я должен это сделать. И он ничего не сделал. А может быть, он в горячке лежит. А может быть, что-то еще. Мы же не знаем. Поэтому в любом деле должно быть некое такое исследование этого дела.
Ваш код вопрос от брата Дионисия. Здравствуйте, батюшка. Объясните, пожалуйста, на одном сайте человек, видимо, мусульманин, заявил, что в Библии много жестокости, что Библия призывает к насилию, геноциду, и привел цитаты из Ветхого Завета. Вот эти цитаты из Ветхого Завета, они, видимо, были актуальны для того времени. Почему в толкованиях я ничего не нашел, объясняющего это? Ведь эти слова могут быть пищей для фанатиков.
Нет, вы знаете, на самом деле истолкование есть на все. Вот я подготовил ответ на этот вопрос. Прежде всего, позиция святого Максима Исповедника. Его ответы на недоуменные вопросы. Седьмой вопрос. Здесь идет вопрошание и ответ на вопрошание. Вопрошание такое. Что значит, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Это 1 Петра, 4 глава, 6 стих. Как мертвые судятся по плоти. И далее святой Марк Исповедник отвечает. В Священном Писании есть обычай менять времена и поставлять одно вместо другого. Будущее принимать за прошедшее и прошедшее за будущее. Настоящее время употреблять вместо того, которое до или после него. И это ясно для тех, кто искушен в Священном Писании. Некоторые говорят, что Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа. Например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественного приговора. Эти люди подверглись наказанию не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения, когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть умерли, пострадали, то есть восприняли наказание через жизнь во плоти, наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад, спасти мертвых. Итак, чтобы понять это место Священного Писания, усвоим его так. На то и мертвым было благовествуемо, осужденным по человеку плотью, чтобы жили они по Богу Духом. Святой Марк Исповедник исходит из того, что Христос сходил в ад и проповедовал, как у Петра сказано, духом непокорным, то есть которые виновны были перед Богом. Здесь действует принцип «заодно дважды не наказывают». 25-е правило святых апостолов учит: «Ибо Писание глаголит, не отомстиши дважды заедино». Конец цитаты. И вот хорошая иллюстрация. Пророк Исаия, 33 глава, 1 стих. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, то есть умрешь, будешь опустошен и ты, будешь наказан там, за гробом, если здесь не был наказан. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». То есть бесы на мытарствах сурово разберутся с таким человеком. И еще, вот в Писании сказано, что умышляете вы против Господа, то есть не клевещите на справедливость Бога. Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. То есть он накажет, он не будет второй раз наказывать, если он один раз уже наказал. Это пророк Наум, 1 глава, 9 стих. И учитель церкви Ориген, Гамилия на книгу Левит, очень интересно у него написано. «По закону, например, блудник или блудница карались немедленной смертью. Поэтому, когда человек понес наказание за грех свой и получил достойное воздаяние за совершенное преступление, что будет потом, какая кара будет угрожать душам их, если нет иного греха, их осуждающего?» То есть они за свой грех получили. «Но они совершили лишь этот грех, и притом грех столь великий, хотя они уже были наказаны и понесли кару по закону. Господь не пошлет вторично скорби на одних и тех же, ибо они получили воздаяние за грех свой, и кара за преступление исполнена. Итак, оказывается, что этот вид предписаний не жесток». То есть, когда Бог приговаривал к смерти, к уничтожению, это была возможность воздать на земле, чтобы не воздавать за гробом. И так оказывается, что этот вид предписаний не жесток, как утверждают еретики, обвиняя закон Бога, то есть в жестокости, и отрицая, что есть в нем, то есть в Боге, некое человеколюбие, то есть они сомневаются в этом, и что он полон милосердия. Ибо этим народ не осуждался, то есть когда вот казни, уничтожение целых городов, но от грехов очищался. Конец цитаты. И вот очень важная такая цитата. Здесь это блаженный Иероним Стридонский, толкование на книгу пророка Наума. Она несколько пространна, но она очень интересна. Кстати, Максим Исповедник имеет в виду именно эту цитату, когда пишет «некоторые говорят». Он имеет в виду великого отца и учителя церкви, блаженного Иеронима. Он пишет: «Что вы умышляете против Господа? Тот, кто создал мир, то есть своей благостью и милосердием, совершит истребление его, то есть этого мира, своим правосудием. Но если он Господь кажется вам жестоким, суровым и кровожадным, потому что Он, Господь, истребил род человеческий потопом, пролил огонь и серу на Содом и Гоморру, потопил египтян в воде, распростер трупы израильтян в пустыне, то знайте, что Он, Господь, потому наказывает в настоящее время, чтобы не наказывать вечно. Без сомнения, то, что говорят пророки, или истина, или ложно. Если истина то, что они говорят, по-видимому, о строгости его, то они же сказали, Господь не будет мстить дважды за одно и то же через бедствие. А если они лгут, то ложь составляют также слова «не восстанет двоякое бедствие». Следовательно, ложна и та жестокость его, Господа, которая будто бы изображена в законе. Как будто закон нам показывает другого Бога, чем нежели закон Нового Завета. Далее блаженный Иероним пишет. Но они не могут отрицать истинности слов пророка. Господь не будет мстить дважды за одно и то же через бедствие. Следовательно, те, кои были наказаны, не будут после того наказаны. А если бы после того они подверглись наказанию, то Писание лгало бы, но так говорить было бы преступно. Таким образом, и те, кои погибли от потопа, и содомляне, и египтяне, и израильтяне в пустыне, получили надлежащим образом злое в жизни своей. Здесь кто-нибудь может спросить, если верный, взятый в прелюбодеяние, будет обезглавлен, то что с ним после того будет? Ибо он или будет наказан Господом, и в таком случае, ложно говорится, Господь не будет мстить дважды за одно и то же через бедствие. Если же не будет наказан, и прелюбодей должны будут желать люди, чтобы в настоящее время через кратковременное и быстрое наказание они избавились от вечных мучений. Здесь блаженный Иероним говорит, ну а если вот сейчас христианин скажет, если я пострадаю за свой грех, я буду в раю, и побежит сдаваться властям, там, давайте мне там голову отрубать или что-то еще. Блаженный Иероним говорит, нет, так не надо поступать. Он далее пишет, на это мы ответим, что Бог знает меру как всего, так также наказаний, и не может не быть предупреждена через решение судей не быть отнята у него власть после того наказать грешника, и тяжкий грех заглаживается через тяжкие и долговременные наказания. То есть... Это конец цитаты. Это, кстати, блаженный Иероним Стридонский, толкование на книгу пророка Наума, на первую главу, 9 стих.
Вышка, краткий вопрос еще.
То есть он показывает, что это Божье милосердие. Угу. Вот то, что он дает пострадать в этой жизни, чтобы там они не страдали, не мучились.
Да, вот наказание, если все-таки произошло, мы услышали, что второго не будет, да, но вот если человек согрешил, и когда буквально физически чувствуешь, что вот рука Божия над тобой занесена, да, для наказания, для такого отцовского шлепка. И если ты все-таки успел исповедоваться, вот мы знаем, в исповеди снимается ответственность за грех.
Как за поступок.
Да, как за поступок. Может ли последовать все-таки наказание в таких вот воспитательных целях? Или же...
Воспитательных, да. Сказано, кого Бог любит, того наказывает. Собственно говоря, Бог, он никому не мстит. Не надо приписывать Богу там свойства дьявола, который всем завидует и всем желает погибели. А Боге прямо сказано, Бог не хочет смерти грешника. Так же сказано, Бог не хочет смерти умирающего. То есть Господь хочет, в Писании сказано, чтобы все спаслись, пришли к познанию веры. Но так как Бог не хочет спасать нас без нас, если люди не примут и даже... в аде не откликнуться на проповедь Христа, вот те, которые не откликнулись, когда он сходил в ад, то, конечно же, участь их будет тяжела. А суд Божий будет осуществляться, как пишет блаженный Феофилакт, со ссылкой на Григория Богослова, суд тех людей, которые вообще не слышали ничего о христианстве. Их будут судить, исходя из того, как бы они себя повели, если бы они жили в одни земной жизни Христа, видели бы все его чудеса и слышали бы все его проповеди. Кстати, это не обязательно означает, что они вот точно спасутся. Книжки фарисеи и видели чудеса, и слышали проповедь, и отвергли. Поэтому здесь просто надо понять, что вот обвинение Бога в жестокости, что он здесь накажет человека там и в аду тут будет мучиться. Нет, это недопустимо такое обвинение. Это клевета на Бога. А Бог, если он наказал здесь человека за его преступление, это милость Бога. Если уничтожили там народы, это тоже милость Бога. Поэтому в каждом таком случае мы не должны находить повод для обвинения Бога. Даже у казаков был такой закон, кстати. Не знаю, сейчас сохраняется или нет. Если какой-нибудь казак совершил какое-то преступление, ну, например, там напился там, и упал, и его приговаривают к наказанию нагайкой, его секут, а после этого сажают рядом с атаманом за столом. Потому что за одну дважды не наказывают. И если кто-то ему напомнит за столом, выпивший, как тебя секли, а не больно тебе, ему давали такое же наказание. Потому что этот принцип, он строг, за одно дважды наказывают. Или человек отсидел в тюрьме за серьезные какие-то преступления. Он вышел на свободу. Он, вот эти годы, которые он там провел, это он вернул долг обществу. Или тем более человека приговорили к смертной казни, он был казнен. Он уже никому ничего не должен. А в миру все наоборот. Упавшего добивают ногами. Да, но нельзя же Богу это приписывать. Это было бы абсолютное безумие. Итак, у нас накопилось много просьб о молитве. Мы помолимся о здравии Татьяны, Леонида, Юлиании, болящие Александра, Арсения, Екатерина, Галина, Вера, Маргарита, Тамары, Марина, Зинаида, Игоря, Любови, Михаила, Милании, Ольги, Елены, об упокоении Андрея, Раиса, Ирины, Евдокии, Иоанна, Михаила, Галина, Виктора, Николая, Татьяны, Татьяны, Людмилы, Павла, Константина, Валентины, Александра, Екатерины, Марины. Помолимся о здравии болящей Татьяны, Александры, Георгия, Екатерины, Ольги, Николая, Любови, Атаковицы Анны, Галины, Людмилы, Маргариты, Надежды, Александра, Людмилы, Анны, Марии, Вячеслава, Татьяны, Зинаиды, Игоря, Любови, Александра, Михаила, младенца Милани, об упокоении на представленную Валентина, Александра, Екатерины, Марины, Евдокии, Памфила, Олега. Помолимся о здравии патриарха Кирилла, архимандрита Киприана, архимандрита Мефодия, архимандрита Петра, схиархимандрита Ионикия, схиархимандрита Власия, игумена Александра, игумена Дмитрия, игумена Марка, протоиерея Валериана, протоиерея Валентина, протоиерея Владимира, протоиерея Максима, протоиерея Бориса, протоиерея Анатолия, иерея Олега, иерея Михаила, иерея Олега, болящего инока Герасима, болящего Людмилы, Александра, болящей Людмилы, Виталия, болящей Татьяны. И также прошу молиться за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
С Богом.